Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Корнилий Зайцев, ректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Батюшка, благословите.
Бог благословит всех нас.
Отец Корнилий приехал к нам недавно и совсем недавно стал ректором Екатеринбургской православной духовной семинарии. Мы хотим с ним познакомиться. Батюшка, расскажите, как вы вообще стали священником? Потому что я знаю, что вам только 34 года. Как проходил ваш путь к этому служению?
Несмотря на то, что мне 34 года, мне кажется, что я всю свою жизнь священник.
А во сколько лет вы рукоположились?
В 28 лет я принял постриг монашеский. Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. В этом же году меня рукоположили в иродиакона, и в этом же году я стал священником. Поэтому Троица Сергиева Лавра и Московская Духовная Академия — это вот колыбель моего монашества и альма-матер, в которой я учился, возрастал, получал богословские знания. И не только богословские знания, а, наверное, вообще знания того, как жить. Наверное, время обучения в семинаре, в академии, это время было приобретение друзей, приобретение знакомых, профессоров, преподавателей, с которыми сейчас я поддерживаю отношения, которые наставляют, поддерживают меня. Если говорить о моем детстве, то детство, как у всех, обычная школа. В храм водила меня бабушка, и, наверное, и я, и мои родители вместе со мной пришли в церковь, воцерковились. У нас был молодой настоятель, отец Николай Чемоданов, и он очень активно занимался просветительской деятельностью и работой среди молодежи.
Вы сами ведь не из Москвы?
Нет. Я родился в Ставрополе, там я учился, в школе, потом в педагогическом институте.
По какой специальности?
Преподаватель истории. Потом я поступил в Московскую духовную академию. Так вот, если вернуться туда, в детство, то воскресная школа, которая была организована при храме, насчитывала около 100 человек. Это 90-е годы.
Это очень много.
Это очень много. Нас на Пасху в алтаре желающих панамарить было человек 60.
Ничего себе.
И батюшка всех впускал, и всем давал возможность панамарить.
А они помещались в алтаре?
Помещались. Было, правда, тесно, но всем давали стихарь, давали возможность выйти со свечой и как-то участвовать. Я очень благодарен и отцу Николаю, и матушке Лене, которая занималась хором, занималась воскресной школой, за то, что вот они показали мне церковь, привели меня в храм, рассказали о Христе, научили тому, каким должен быть христианин. Хотя отец Николай с матушкой Леной выпускники Питерской духовной школы, а я потом поступил в Москву, в Лавру, но вот та закалка, которую они вложили и дали мне, она вот остается и по сей день на всю жизнь. И как служить, и как работать с людьми, и как общаться, и как проявлять заботу, внимание, любовь. Это все вложили в меня они. Я им за это благодарен. Всегда с особым чувством, теплым, добрым вспоминаю их и молюсь за них.
В какой момент у вас появилось желание стать священником?
Священником, наверное, я хотел стать всегда. И даже, знаете, не просто священником, а когда я был маленький, то все время говорил, что я стану митрополитом. Вот. Ну, это потому что, когда ты ребенок и видишь архиерейские богослужения, вот, они тебя особо впечатляют, торжественность, и владыка – это такой вот образ, который завораживает. И вот в детстве все время хотелось быть похожим на владыку.
Но, если честно, это удивительно, потому что вы же учились в обычной светской школе,
да.
Я правильно понимаю? Но обычные мальчишки в 90-е мечтали совершенно не о священническом.
У меня был период, когда я немного повзрослел. В 16 лет я готов был на весь стадион кричать, что я буду монахом, что я буду, что вот истинный, настоящий батюшки – это только монахи. Вот, и вообще жить и спасаться можно только вот в монашестве. Потом, немного повзрослев и осознав всю сферу ответственности, я понимаю, что мне нужно еще поучиться и в светском вузе, приобрести какую-то светскую профессию, которая бы помогала мне, которая бы могла быть неким таким вспомогающим стержнем внутри меня, потом уже служа в церкви в качестве священника или диакона. И когда я учился в вузе в светском, естественно, там разные мысли возникали. Остаться, дальше пойти. Звучали разные предложения с кафедры, вот, из деканата, что вот можно дальше пойти, остаться как-то при вузе.
А не было ли вот сложности? Я сама училась в светском вузе, и у нас практически каждый преподаватель не забывал сказать о том, что ну, мы же люди науки, мы люди интеллигенции. О каком боге вообще может идти речь? У вас прекрасное будущее, что вы тут говорите?
Такие моменты были. Такие моменты были, но их было немного. Были другие примеры, когда приходили к нам молодые преподаватели, которых было интересно слушать, и они как раз-таки говорили нам о том, что жизнь, знаете, она не такая однообразная и не так проста. Вот в ней богатая вот эта палитра, много цветов. Нельзя сказать, что вот это черное, это белое, что есть какие-то вопросы, которые еще, на которые еще не найдены ответы. Вот с такими молодыми преподавателями мне было особенно интересно общаться. Они были старше не намного, на 5, на 8 лет, но опыт у них уже был интересный. Опыт их образования, науки, занятия наукой говорил и о том, что человек религиозный, верующий, может заниматься наукой. Я бы так сказал.
Закончив светский вуз, вы поехали в академию.
Вы знаете как, там у меня сложились семейные обстоятельства, и я перевожусь на заочное. Проучившись 4 года, я перевожусь на заочный, на заочную форму обучения, еду в Лавру, поступаю, и из Ставрополя перевожусь в Московский Шолоховский педагогический университет, поэтому у меня и диплом Шолоховского университета. Вот. Ну, так сложилось, что появилась возможность, мне дали благословение.
А почему, кстати, Москва, а не Петербург?
Спасибо за вопрос, но это очень сложный вопрос, который я сам себе часто задаю.
Мне кажется, это две такие школы духовные, которые, ну, разные, очень разные.
Очень разные, действительно. И, как я уже сказал, и настоятель моего храма, в который я ходил, в котором воспитывался, и его супруга, матушка Лена, они были выпускниками питерской школы. А там, знаете, есть даже ну, свои традиции и разница, там, например, богослужебная. Там гласы по-разному немножко поются. И мне все было понятно и привычно вот именно со стороны питерской школы. Но душа и мое сердце все время просились в Лавру, именно вот поближе к монастырю. Мне нравилось, что эта школа располагается не в мегаполисе, не в центре Москвы, а это Подмосковье, ближайшее, но Подмосковье, что рядом монастырь, рядом преподобный Сергий. Наверное, вот эти вот аспекты заставляли меня желать и просить у Бога, чтобы я именно попал учиться туда. Вы знаете, было так интересно, когда мы все, желающие идти учиться в духовной школе, написали прошение, наши прошения отнесли владыке на подпись, на утверждение. И вот вынесли несколько прошений, владыка каждого распределил, кому куда ехать. Одному написал в Санкт-Петербургскую, кому-то еще в другую. Передо мной парень получил свое прошение с такой резолюцией, что благословляется поступать в Московскую Сретенскую духовную семинарию. И я подумал, ну вот у меня сейчас, наверное, либо Петербург, либо Сретенка. И выносят мое прошение, там написано, что благословляется в Московскую семинарию. Я говорю, а куда это? Говорит, ну куда, в Лавру езжай, ты же просил. Ну вот так вот по благословению владыки я оказался в Москве, в Лавре, Московской духовной академии, поступил, молился, переживал, но эти годы и это время незабываемые, они навсегда останутся в моем сердце, потому что, как я уже сказал, помимо того, что Троица Сергиева Лавра является колыбелью моего монашества, Именно там я получил дар благодати священства, там я возрастал, там мой духовник, духовный отец, который очень многому меня научил. И, наверное, самое главное, то, чему он продолжает меня учить, это молитве, что так важно и нужно, но особенно молодому монаху.
Как далось вам решение быть монахом? Вот так хотела я задать сначала вопрос, но когда вы рассказали про свой переходный возраст, о том, что вы готовы были кричать на каждом углу, что вы хотите стать монахом, получается, ну, это уже было более спокойное решение, но такое не новое для вас, да?
Да, так оно и есть, но когда я поступил в семинарию и общался с ребятами своего курса, старших курсов, в основном все говорили о том, что вот необходимо жениться, ехать обратно, трудиться. И я с такой мыслью был. И я ходил и думал, что вот женюсь, стал присматриваться в регенской школе, общаться с девчатами. Я, кстати, и попал в смешанный хор, то есть я пел в регенской школе. И эти мысли на протяжении всего обучения, на протяжении всех 5 лет, тогда мы учились 5 лет, специалитет был, меня не оставляли о том, что вот нужно жениться и возвращаться домой, и там трудиться. Были планы построить храм, организовать общину, ну, какую-то такую вот деятельность проявлять, заниматься чем-то. А поступив в академию, вы знаете, что-то поменялось. Первый разговор с владыкой-ректором, с владыкой Евгением, который спросил о том, что как я вижу свое будущее и не хочу ли я стать монахом и остаться при академии, заставил меня задуматься. И вот этот год последующий я молился, переживал, просил, но как-то выстрадал это решение. Пришел к тому, что буду постригаться, что вот монашество — это, наверное, мое.
Это просто очень ответственное ведь решение. И вопрос брака здесь, мне кажется, самый вообще минимальный, потому что такое решение один раз и на всю жизнь, и несмотря на то, что жизнь только начинается, и как она повернется, и что, и как будет. Вот это вот не пугало, вот эта перспектива?
Пугало, она и сейчас пугает. Ведь я и сегодня каждый день делаю выбор соответствовать, быть верным тем обетам, тем обещаниям, которые я дал Богу, или же их нарушить, или забыть об этих обетах. Каждый день я принимаю
решение.
Батюшка,
кстати, говорят о том, что у монахов эти искушения, вот как раз о чем вы сейчас говорите, намного сильнее. Действительно возникают такие мысли? Правильно ли вы сделали?
У меня пока что не было таких мыслей, правильно ли я поступил. Я еще ни разу не пожалел о том, что стал монахом. И я бы не сказал, что монаху сложнее в деле спасения, чем человеку женатому.
Но это просто по-другому.
Это просто по-другому. Но это два одинаковых пути. Одинаковых. И заповеди, и слова Христа, которые обращены к каждому из нас, они одни. Просто, наверное, кому-то удобней идти в монашестве к спасению, к Богу, а кому-то вот в семейной жизни. Но семейная жизнь, там тоже нужно смиряться, там тоже нужно терпеть.
Каждый день.
Каждый день. Каждый день, как и монаху, нужно работать над собой, и нужно каждый день определяться, что ты обещал, и ты должен быть верным этим обетам, верным Богу, верным самому себе, не обманывать себя. Потому что со стороны там можно показаться каким угодно, вот, а внутри, вот чтобы не было вот этого раздвоение или расстроение. То говорят, я расстроился или раздвоился. Вы знаете, тоже медицинский диагноз. Вот этого нельзя допускать в жизни.
Поддержали ли вас ваши близкие в этом решении?
Поддержали, но таким образом, что когда я спрашивал совета, все молчали и говорили, что принимай решение сам.
Ну, конечно.
Это решение
это
должно быть твоим. Когда я упрашивал духовника, чтобы он мне хоть как-то намекнул, как мне поступить, он мне сказал, что это должен решить ты перед лицом Божиим, чтобы ты потом никого не обвинял и не говорил, что вот благодаря тебе я вот сейчас в такой ситуации, в таком положении. И я ведь даже искал какой-нибудь, знаете, знак от Господа, мое это или не мое. Вот. На что батюшка мне тоже сказал, говорит, что не надо ждать этого знака. Ты должен сам лично сказать, да, Господи, я согласен, я этого хочу. Чтобы потом не получилось так, что Бог будет виноват, да, за твои поступки и решения, которые ты принял раньше. И хорошо, что так получилось. Хорошо, что мне никто ничего не советовал, не говорил. Наверное, все молились, переживали и ждали, какое приму я решение. И вот когда я принял это решение, то все стало на свои места. А когда меня постригли, облачили в монашеские одежды, то, вы знаете, я говорю, что я оглядываюсь назад, и я не помню, а что было до этого? Мне кажется, что я всю жизнь был иеромонахом Корнилием. Вот как-то так.
Батюшка, давайте перейдем к вашей деятельности в семинарии теперь. Как так получилось, что вы оказались у нас в Екатеринбурге?
Сам не знаю.
Не могу. Это далеко от Москвы, уж тем более от Ставрополя.
Не могу ответить на этот вопрос, потому что, ну, вы знаете как, вот мы много чего предполагаем, а получается в жизни иногда немножечко по-другому, иначе. Вот я думал, что я вернусь домой, буду заниматься строительством храмов или еще чем-то, а мне предложили остаться в академии. И я не смог отказать, потому что подумал, что это вот та моя ответственность и тот мой долг перед академией, когда она меня учила, воспитывала, давала, кормила. И сейчас я должен вот вернуть. И вернуть, ну, по силе своих способностей, в силу своих способностей. Я остался при академии. Я нес послушание помощника проректора по учебной работе, заслуженного профессора Михаила Степановича Иванова, человека, это целая эпоха, это богослов, профессор, я бы даже сказал молитвенник, но очень скромный. Михаил Степанович тоже меня очень многому научил. Знаете, начиная с самого простого, как работать с документами, с бумагами, и заканчивая тем, как поступать в тех или иных ситуациях с людьми. Ведь работа с людьми – это очень непростая, ответственная. И в силу характера, возраста, иногда хочется пойти и сказать, что, вы знаете, вот оно все вот так, а не так, как вам кажется. И вот Михаил Степанович не то чтобы вот учил меня где-то лукавить или ложному какому-то смирению, а именно показывал мне то, как нужно правильно поступить, чтобы и ситуация разрешилась, и самому себе не навредил, и тому человеку, с кем это связано. Поэтому, когда мне предложили остаться трудиться в академии с Михаилом Степановичем рядом, то я воспринял это как некое благословение Божие. Потом преподавательская деятельность, работа над магистерской диссертацией, над кандидатской диссертацией, получение государственной аккредитации Московской духовной академии, вводится…
Вы тоже этим занимались?
Да. Вводится штат тьюторов или так называемых индивидуальных наставников. Это все было впервые. И я вот одним из первых был тьютором. Один из первых, кто занимался, вникал в эти все государственные стандарты для получения госаккредитации. И я так думал, что и буду трудиться в академии дальше. И вдруг здесь вот такое предложение от владыки митрополита Кирилла приехать сюда, на Урал, потрудиться здесь, посоветовавшись и с духовником, и с друзьями, и с руководством академии. Мне сказали, что давай, дерзай, надо ехать, нужно потрудиться. Тут, конечно, надо сказать какие-то особые слова благодарности, признательности владыке Кириллу за то, что он, ну, во-первых, поверил в меня. Ведь это особый знак доверия, доверить духовную школу.
А вы как-то были знакомы ранее?
Ранее мы с ним встречались, ну, где-то пару раз на праздник, наверное, преподобного Сергия или еще какие-то праздники в Лавре. И так, ну, немного общались с владыкой. И вот владыка из этих двух встреч вдруг решает, что я способен на это, чтобы возглавить школу. И с одной стороны, я очень переживаю, по-человечески боюсь этого, но с другой стороны, я понимаю ту ответственность, которую на меня возложил владыка, понимаю, что нужно оправдать его доверие, и мне хочется быть достойным помощником для него, сделать то, что я должен сделать на своем месте, чтобы не быть бесполезным, а чтобы, ну, в меру своих сил, способностей как-то помочь владыке, быть ему помощником в этом деле. А духовная школа — это очень непростое послушание.
Как вам, кстати, наша семинария? Отличается она от московской? Ребята отличаются? Или семинаристы везде одинаковые?
Семинария очень хорошая. Семинария... Я еще нес послушание в учебном комитете, поэтому немного наслышан был о Екатеринбургской духовной семинарии, знал, какие она рейтинги занимает, знал, какой профессорско-преподавательский состав. И поэтому, когда я сюда приехал, я, в принципе, уже что-то знал о семинарии. Вот. Когда я увидел ее в полном составе, и преподавателей, и студентов, то мне стало тепло на сердце, мне стало как-то легко. Вот тот груз, с которым я летел в Екатеринбург, все равно это переживание, все равно это волнительно, новое место, и вдруг вот здесь так тепло, по-доброму тебя встречают. Студенты такие же, как и в Лавре, такие же интересующиеся, такие же живые, такие же желающие познавать, учиться. Есть, конечно, своя специфика. Там 600 человек, а здесь их 80. Но...
Зато можно с каждым познакомиться.
Да, но мне кажется, что это даже плюс. Это даже плюс для того, чтобы работать и более конкретно знать каждого, вникать в его нужды, потребности, способности. Так что у нас будет, можно даже так сказать, некий индивидуальный подход к каждому.
Я слышала, что вы живете прямо в семинарии.
Да.
Почему? Это вот какой-то педагогический ход?
Когда мы общались на эту тему с владыкой-митрополитом Кириллом, владыка озвучил два таких предложения по вопросу моего проживания. Можно жить на квартире, то есть в епархиальном квартире, вот. Ну, или более скромно, но в семинарии, потому что там места не так много, поэтому и как таковой квартиры для ректора не предназначено, там рядом с кабинетом есть комната небольшая. Я владыке сразу сказал, что я хочу жить в семинарии. Я считаю, что это будет полезно и для меня, и для студентов, чтобы я не приезжал на работу, а чтобы я жил на работе. И вообще это не работа, а такое служение. Я вижу весь коллектив, и преподавателей, и студентов, и всю администрацию, и всех сотрудников семинарии, как единую большую семью, в которой все вопросы, и радости, и проблем, и каких-то недомолвок, все должно решаться вот внутри. И если я буду уезжать и приезжать, боюсь, что что-то могу упустить из виду. А там я вот все время в тонусе. Я с ребятами хожу на молитвы, я стараюсь проверять отбой, я стараюсь с ними беседовать, обязательно все трапезы посещать с ними. И я думаю, что вот это имеет свои плоды. Ребята приходят, спрашивают, задают вопросы. Понятное дело, что первое время ко мне все присматриваются. Кто он, что он, как и я, в принципе, тоже смотрю, присматриваюсь. Но сейчас это приобретает иные формы. Ребята подходят с личными вопросами, подходят с вопросами по улучшению и организации, с предложениями учебного процесса. И мы все это слышим.
А это так здорово, что ребята сами предлагают.
Да, да.
Что не сверху идет.
У нас вообще сейчас такая установка и такая задача перед нами. Мы никого принуждать не будем, ни к чему. Все будет по желанию. все экскурсии, которые мы организуем, какие-то паломнические поездки или просто прогулку по городу, это все будет доброжелательное, по доброй воле. Хочешь – пойдем гулять. Хочешь остаться – оставайся, занимайся. Хочешь пойти посмотреть, как там музей или как там в епархии все устроено, познакомиться с какими-то отделами епархиальными – пойдем. Если нет желания, то не нужно принуждать. Я думаю, что придет время, и эти экскурсии будут такими, ну, на постоянной основе действовать. Поэтому человек всегда сможет, может быть, не в этом году, в следующем ему станет интересно, и он пойдет, пусть не со своим курсом, но с другим.
Какие еще у вас есть предложения на будущее? Какие-то, может быть, зарисовки в голове? Что бы вы хотели добавить?
Вы знаете, говорят, расскажи свои планы Богу, и чтобы он улыбнулся, да? Вот, боюсь, вот так сейчас озвучу какие-нибудь свои зарисовки, и все потом будут улыбаться, ходить. Что, возможно ли все это воплотить в жизнь или нет? Я бы сказал так. В целом задача стоит на то, чтобы улучшить качество учебного процесса, научная деятельность в семинарии. Она ведется, это все есть, но над этим нужно постоянно работать. Все время есть вопросы, которые необходимо решать. Есть какие-то требования учебного комитета, которые тоже нам нужно воплощать в жизнь, соответствовать требованиям, нормам. Наверное, самое главное – это работа сейчас с коллективом. Мы должны друг друга узнать, научиться друг другу доверять, верить. Как администрация, так и преподаватели и студенты. Все вместе мы должны стать вот этой единой семьей. Это самая главная задача, которая стоит передо мной. Все остальные вопросы бытового характера или еще какого-либо будем решать по мере их поступления. Но хотелось бы, чтобы о нашей семинарии знали не только здесь, в городе, но и знали вот в таком сказать ученом, учебном сообществе. Вот будем в этом направлении работать. У нас есть очень достойные студенты, которых вот приглашают и обучаться дальше за границей, продолжать обучение. Есть студенты, которые посещают конференции, которые организуют другие учебные заведения, духовные и недуховные. Это направление мы также будем поддерживать и всячески стараться расширять его. Вот я бы, наверное, так сказал в общих словах, без всякой конкретики. Еще раз повторюсь, потому что, ну, люблю больше говорить о том, что сделано, а то, что будет, все в руках Божьих.
Отец Корнилий, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Корнилий Зайцев, ректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Батюшка, рада была знакомству. Я надеюсь, что вы станете частым гостем у нас на радио.
Благодарю вас. Взаимно надеюсь на дальнейшее общение. Спасибо.
До новых встреч.